Никита Киров, Рафаэль Дамиров. «Прорвемся, опера». Текст читает Иван Златоустов. Глава первая. Я нажал на кнопку звонка. Тот, приглушенным трезвоном, отозвался за серой дверью из толстенного листа стали. Утыканная многочисленными клепками и с бронированным окошком-глазком, дверь преградила мне дорогу в подвальное помещение. Через несколько секунд глазок перечеркнула тень.
«Дежурный, открой!» — приказал я. «Хочу с ним поговорить!»
Конечно, меня почти не слышно, но мои жесты красноречивее слов, и через крошечное окошко меня сразу узнали. Из-за двери раздалось что-то, что можно понять как
«Слушаюсь, товарищ полковник!»
Доставленный сегодня в ВВС человек — настоящая местная легенда, герой многочисленных криминальных хроник и главарь Орловских. Не просто группировки, а самый знаменитый ОПГ, которая действовала в нашем Верхнереченске еще с середины 90-х. Тот самый Орлов, с которого и началась их банда. Долго он от нас скрывался, но все когда-нибудь кончается.
«О, давно не виделись, полковник!»
Орлов поднял голову, когда я вошел в комнату для допросов изолятора УВД.
«А ты постарел, надо же! Не думал, что так все сложится. Эх, сколько воды утекло, помнишь? С самых первых дней за мной охотился. И вот я здесь, доволен?»
Он поднялся, придерживая штаны, чтобы не слетели, потому что ремень, шнурки и галстук у задержанного изъяли, как и положено по инструкции. Идеально выглаженные брюки были еще в пятнах от растаявшего снега. Одна штанина сильно завернулась. Немного потрепали его, когда крепили. «Ты сам тогда выбрал путь. Я сел на приваренный к полу стул, холодный и твердый, как моя жизнь. Все могло быть иначе. И стоило оно того. Знаешь, давно хотел спросить, как ты вообще с кодлой этой блатной связался? Ты же военный, офицер, Чечню прошел». Тот ухмыльнулся, но без задора, почти печально.
«Ох, вспомнил. Офицер, когда это было? Я пацанов хотел тогда своих спасти».
Он похлопал себя по карманам, ища сигареты, но, естественно, ничего не нашел.
«Сам же помнишь, как все обернулось на гражданке. Эти твари жизни им не давали. И никто им не помогал. Всем было пофиг, а мне нет».
«Правильный, значит, ты у нас», — кивнул я, словно соглашаясь. «Ну и как? Помог в итоге-то? Кто из них сейчас живым остался? Из пацанов этих? Молчишь? Нет никого. За тобой в 90-х пошли и сгинули».
«А, не напоминай, времена лихие были», — Орлов поморщился. «Полковник, я вот не пойму, для чего ты?»
Но я перебил его и не дал договорить. «Пока нет следователя, адвокатов и прочих». Я встал и подошел к нему почти вплотную. «Давай поговорим. Вот как раньше с тобой общались, Витька. До всего этого, помнишь? Вот и сейчас давай побазарим без дураков. По чесноку. Скажи одну вещь, только честно. Не как менту, а как старому приятелю. Кто тогда заказал моего отца?»
«Почти 30 годков», — присвистнул было тот.
«Я все не забуду. Ты должен знать, кто». Он посмотрел мне в глаза и помотал головой.
«Думаешь, так легко тебе это скажу, Паша?»
С горькой усмешкой сказал Орлов.
«А что взамен?»
И он окинул взглядом комнату в молчаливой насмешке. «Мне ли тебе объяснять? Показания ровные дашь, сотрудничать будешь. И в СИЗО, и в ВВС я тебе лучшие условия выбью. Будешь как сыр в масле. Сам понимаешь, что по твоим делишкам следствие не на один год затянуться может. А там адвокатов подключишь грамотных, от статуса авторитета откажешься и после приговора пойдешь на зону, а не в тюрьму. Это большая разница, Витя, где остаток жизни провести. В твоем возрасте в тюрьме ты и 10 годков не протянешь, так что решай».
«Нашел, кому это предлагать», — он хмыкнул. «Да без понятия я, кто твоего батю заказал. Зато знаю, кто исполнителем был и на спусковой крючок давил.
Я даже бровью не шевельнул. Я тоже знаю, Федюнин из твоей бригады».
«Он не из моей бригады. Прибился уже потом, в начале нулевых. И хвастался, что начальника местного УБОПа пришил в 96-м, а потом пропал.
Он или готов давно, или свалил далеко отсюда», — сказал я. «А мне нужен заказчик».
«Он не свалил».
Орлов сделал небольшую паузу, о чем-то раздумывая.
«Вернулся Федюнчик. Пацаны говорили, он где-то в районе универмага. У него там Лешка где-то есть. Шкерится там».
Вот теперь уже я удивился.
«И ты мне так просто его сдал? Своего человека?» «Не мой это человек, сказал же. Но некоторые боятся, что я стучать на них буду. Вот и заказали меня заранее. Ему же...» «А он приехал молодость вспомнить, как в 90-е здесь».
Он поморщился.
«Знаешь, Паха, вот столько времени прошло, а все одно и то же, заманало. Почти 30 лет хожу и все оглядываюсь. Знал бы, что будет, сделал бы иначе. Но второго шанса никто мне не даст».
Орлов замолчал, о чем-то раздумывая, а дерзкий огонек в его глазах куда-то исчез, уступая место тяжелой тоске. Может, уже устал за столько-то лет, но так зря он вообще ступил на эту дорожку. Был же нормальным парнем, который плохого-то никому и никогда не делал. Но однажды ему сильно не повезло в жизни, и пошло-поехало. А теперь срок, и надолго, с таким-то послужным списком. Я покинул изолятор и дал поручение дежурному, чтобы поднимал бойцов ОСН «Гром», потому что Федюнин тип опасный и наверняка с волыной в кармане. Киллер он со стажем. После этого поднялся в свой отдел на третий этаж. Кабинеты почти пустые, едва ли не все опера разъехались по рабочим делам, только Ермолин, старший опер в звании капитана, скрупулезно набивал на компьютере справку в оперативно-поисковое дело, а зеленый летеха Лапин опрашивал бабушку в потертой китайской куртке и старом пуховом платке.
«Опять? Они опять затащили сюда бабу Машу?»
«Говорите, близнецы пропали?»
— спросил Лапин, с участием глядя на старушку. «Парень молодой, работает недавно, и это все еще не успело его достать».
«А есть какие-то особые приметы или фото?»
«Есть!»
— бабушка, трясущейся рукой, протянула ему сокровенное. Очень старый полароидный снимок, потертый и выцветший. Она всегда носила его с собой.
«Двое их! Смотри, сынок, как похоже! Сыночек и дочка! Игорь-то в техникум железнодорожный поступил!» А вот Леночка осталась мне помогать. А то одной-то тяжко. Как перестали зарплату на заводе платить, так и...»
Она так говорила, будто не отдавая себе отчета, что минуло много лет. Все так же смотрела на снимок и вздыхала.
«Опять?» – зыркнул я на подчиненных. «Кто это устроил?»
«Начальник УВД Шухов дал поручение лейтенанту Лапину», – напыщенно произнес Ермолин, не отвлекаясь от компьютера.
На линзах его очков отражался зеленый экран. С отчетности он переключился на пасьянс, думая, что я этого не замечу.
«Баба Маша как раз опять в дежурку пришла», — продолжал старший опер. «Вот товарищ полковник и сказал, что раз Лапин сидит и ничем не занят, пусть вот займется этим делом».
Проговорил он это несколько игриво, с пафосным ударением на «товарищ полковник», и даже изобразил глупую мимику Шухова, которому всегда казалось, что никто из оперов не работает. Хотя сам вышел из нашей среды в свое время. С вредного Шухова это станется. Это его любимая шутка – заставлять новичков разыскивать близнецов. И плевать ему, что старой женщине от этого только хуже, ведь никого уже не найти. Они погибли в 90-х.
«Хватит ее мучить», — я вздохнул и подошел ближе, мягко тронул старушку за плечо. «Баба Маша, езжай домой уже, пока автобусы еще ходят».
«Пропали они куда-то»,
— пенсионерка вздохнула и осторожно убрала снимок.
«Хожу и ищу, а нету их нигде, нету и нету, и никто не знает, куда они подевались. Хоть бы ты их нашел, Павлик, в милиции же работаешь».
Она, тяжело шаркая, пошла к двери, опираясь на тусклый алюминиевый костыль.
«Ермолин, ты все равно пасьянсы раскладываешь, не занят», — сказал я, не оборачиваясь к нему. «Проводи ее и посади в автобус. Все водилы на маршруте ее знают, довезут».
«Павел Алексеевич», — Лапин недоуменно таращился на меня и даже встал. «Но если пропали два человека,
не найдешь ты их уже», — твердо произнес я, зная, что баба Маша из коридора уже не услышит.
«Не найдешь», — подтвердил Ермолин и покорно подошел к шкафу у двери, чтобы забрать оттуда свою куртку.
«Нет, в живых их давно, с 90-х. Старая история. Тогда, помню, на том заводе, где сейчас торговый центр, зарплату полгода не платили, а потом разом все привезли в кассу. А какие-то отморозки про это прознали, взяли автоматы и...»
Он изобразил стрельбу, а молодой поморщился.
«Лапин, ты судмедэкспертам позвони», — распорядился я. «Узнай, что там по Пешкову. Потом съездить надо будет и забрать справку». «Ермолин, что встал?»
«Уже выхожу, шеф».
Ушлый оперативник выскочил из кабинета. Я сел за ближайший свободный стол и подпер голову руками. Когда найдем Федюнина, он у меня расколется, я из него всю душу вытрясу. А потом, наконец, спокойно уйду на пенсию. Хорош уже, я свое отработал. Рыбалка, телек и пиво. Об этом только мечтать приходится. Хотя, может, и не уйду. Это зависит от того, чью фамилию назовет киллер, на кого укажет, как на заказчика убийства моего отца. Отец тогда был начальником местного отделения РУОП, городского подразделения по борьбе с организованной преступностью. И врагов у него было предостаточно. Я тогда не работал у него в подразделении. Хотел к нему попасть сразу после школы милиции, но меня сначала определили в уголовный розыск, в убойное отделение, чтобы меня на земле натаскали опытные опера. Но с этим не срослось. Все пошло не так с того самого дня, когда я буквально в первые дни службы вместе со своим тогдашним наставником, капитаном милиции Филипповым, матерым опером старой советской закалки по прозвищу Якут, поехал на задержание. Его там и застрелили. Потом, в течение буквально года-двух, еще несколько оперативников погибло. И отца достали. Да еще прямо в центре города пришили. И того, кто заказал его, я искал до сих пор, не сдавался. Размышление прервал стук в дверь, и почти сразу же в кабинет заглянул помощник дежурного. «Товарищ полковник, взяли Федюнина, он внизу, в дежурке, оформляют его. Его ППСники повязали, на улице увидели, он ширнутый ходил. Привезли сюда, а дежурный его сразу узнал по вашей сегодняшней ориентировке». «Вот так новость, и гром не пригодился». «Понял». Я поднялся, опираясь на стол, и бросил. «Лапин за мной». Неужели Федюнин теряет хватку? Так быстро взяли. А когда-то был очень опасным киллером. И еще очень везучим, поэтому жив до сих пор. Все хотел себе славу, как у Саши Македонского или Леши Солдата, но почему-то пропал с радаров на десятки лет. И вот теперь, похоже, решил вернуться к старому ремеслу.
«Ну вы че?» –
раздавались крики с первого этажа, такие громкие, что я слышал их еще на лестнице.
«Вы че, мусора позорные? Где мой адвокат?»
Я начал спускаться быстрее, игнорируя боль в коленях. Когда лет накатило уже за полтинник, быстро не побегаешь. Но я все равно торопился. Старое дело сегодня может решиться. Двое молодых ППСников держали Федюнина с двух сторон, а он вырывался. Я окинул убийцу взглядом, поражаясь его облику. Этот мужик уже мало походил на опасного киллера. Выглядел как обычный урка, тощий, с татуировками. Его явно взяли прямо у дома, потому что одет он был в старую черную куртку, под которой была только грязная майка, на ногах треники и тапочки, в которых он пошел в магазин. Но сил у него еще хватало, потому что два крепких пепса удержать его могли с трудом, а на помощь им никто не шел, все куда-то запропастились. Даже наручники, застегнутые на запястьях, не особо помогали его сдержать. Взгляд дикий, и мне это не нравилось. Он действительно под какими-то веществами. «Солевик, что ли?» «Лапин, помоги им, только осторожно», – распорядился я. «Дежурный, открывай обезьянник. Почему гром не поднял?»
«Это ты меня сдал, Орлов!» – взревел Федюнин, дико озираясь по сторонам, хотя Орлова здесь и в помине не было. «Я тебя достану! Везде тебя достану! Любого достану, понял?»
«Гром не успел прибыть, Павел Алексеевич», – дежурный виновато посмотрел на меня. «Парни сами наткнулись на него у магазина. Увидели, что не в адеквате и одет странно». «Он за водкой шел», – пробурчал один из полицейских, смуглый и высокий. «А по нему видно, что ширнутый. Вот мы его и взяли. Он вообще вареный был. Это сейчас что-то начал быковать.